Ну что ж, наверное, начнем. Первый рассказ, который вы сегодня услышите, называется «А свет никто не зажигал». Вполне тематичный рассказ, я намеренно поставил его в самое начало. Автор Филисберто Эрнандес, уругвайский прозаик. Однажды меня пригласили почитать рассказ в одном старинном доме. Солнечные лучи еще проникали сквозь шелковую ткань портьеры. Они медленно скользили по фигурам сидящих гостей, по столику с фотографиями дорогих сердцу, но ушедших из жизни обитателей этой виллы. Я с трудом произносил слова, будто расстроенный музыкальный инструмент издавал звуки. Передо мной сидели владельцы дома, две овдовевшие пожилые дамы, сохранившие, однако, пышность волос. Читал я без всякого интереса, то и дело отвлекаясь от книги, но стараясь не смотреть никому прямо в лицо. Постепенно взгляд мой привык замирать на светлой полоске шеи сбоку между воротником платья и прядью волос одной из пожилых дам. Лицо этой женщины было спокойным, казалось, она всегда погружена в одни и те же воспоминания. Временами создавалось ощущение, что глаза ее словно подернутые дымкой стекла, за которыми пустота. Я все-таки помнил, что меня слушают, и, проникаясь важностью момента, пытался погрузиться в стихию повествования. Однажды, когда я отвлекся, взгляд мой упал на летающих в саду голубей. Затем я обратил внимание на молодую женщину, что стояла, прислонившись к стене в глубине залы. Ее густые вьющиеся волосы не спадали на плечи, и когда я устремлял взгляд в ее сторону, то будто видел диковинное растение, что выросло у стены заброшенного дома. Мне было лень вникать в смысловые подробности рассказа, чтобы придать ему большую выразительность, но те или иные произносимые мною реплики неожиданно находили отклик у слушателей, и они смеялись. Взгляд мой вновь скользнул по кудрявой женской головке, касающейся стены. Мне почудилось, что девушка заметила мое внимание, и чтобы не выглядеть бестактным, я стал смотреть на статую в саду. Продолжая чтение, я размышлял о той непосредственности, с какой эта статуя воплощала характер персонажа, запечатленного в камне, хотя ей самой не дано было это понять. По всей видимости, голубей она понимала лучше, неохотно разрешала им порхать над своей головой, садиться на шляпу. Тут взгляд мой вновь непроизвольно устремился к молодой женщине. В это мгновение она закрыла глаза. Я пытался ощутить то волнение, какое охватывало меня раньше, когда я впервые читал этот рассказ. Героиня каждый вечер приходила к мосту с намерением покончить жизнь самоубийством. И всякий раз сталкивалась с неожиданными препятствиями. Однажды она услышала недвусмысленное предложение и в испуге убежала домой. Когда я дошел до этого момента, мои слушатели рассмеялись. Стоящая у стены девушка тоже смеялась, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону, словно лежала, отдыхая на подушке. Теперь я уже привычно переводил взгляд с кудрявой головки на статую за окном. Мне захотелось поразмыслить над характером персонажа, запечатленного в камне, но ничего определенного в голову не пришло. Вполне возможно, что душа его давно покинула тело, и, потеряв серьезность, присущую ей когда-то, теперь резвилась вместе с порхающими голубями. К моему удивлению, чтение находило отклик. Я посмотрел на пожилых дам и заметил, что какая-то искорка зажглась в подернутых дымкой глазах одной из вдов. Скользнув взглядом по силуэту девушки, я вдруг повернул голову. Мне показалось, что в соседней комнате на столе горели свечи. Дрожали языки пламени. Кое-кто из моих слушателей тоже оглянулся, но на том столе стоял лишь кувшин с красными и желтыми цветами, на которые падали солнечные блики. Когда я закончил рассказ, гости окружили меня. Сюжет их взволновал, захотелось обсудить прочитанное. Один сеньор решил поведать другую историю, тоже о женщине, добровольно ушедшей из жизни. Он пытался придать повествованию занимательность, но при этом с трудом подыскивал слова, говорил сбивчиво, то и дело отвлекаясь. Посмотрев на окружающих, я заметил, что они тоже выражали нетерпение. Все стояли вокруг, не зная, что предпринять. К нам подошла та девушка с копной бьющихся волос. Едва взглянув на нее, я снова начал рассматривать статую. Рассказ мужчины я больше не слушал. Меня раздражало, как неуклюже составлял он фразы, словно каменное изваяние, взмахнув руками, вдруг принялось бы ловить голубей. Стоявшие вокруг никак не могли дождаться конца этой истории. Мужчина с тупым упорством все продолжал говорить, словно подчеркивал: «Я политик, привык выступать с речами, и уж какую-нибудь интересную историю пересказать тем более сумею». Среди нас находился молодой человек со странной отметиной на лбу. Темная полоса окаймляла его лоб у самых корней волос, а поперек головы, словно неаккуратно выбритые щетины, шли клочковатые зигзаги. Взглянув на девушку с густыми волосами, я с удивлением обнаружил, что и она внимательно наблюдает за мной, будто присматриваясь к моей шевелюре. Наконец наш политик закончил свой сюжет, и все зааплодировали. У меня не хватило духу поздравить его. Одна из пожилых дам произнесла: «Садитесь, пожалуйста». Все сели, послушался вдох облегчения. Правда, мне тут же пришлось подняться. Хозяйка решила представить меня той молодой женщине с вьющимися волосами. Оказалось, это ее племянница. Меня подозвали к дивану, где могли уместиться всего трое. Рядом со мной села девушка. С другой стороны, молодой человек со странной полосой на лбу. Девушка собралась что-то произнести, но молодой человек перебил ее. Подняв руку с вытянутыми вверх пальцами, это напомнило остов зонтика, вывернутого ветром, он сказал: «А вы мне кажетесь человеком одиноким, которому достаточно привязанности деревьев». Мне пришло на ум, что этот юноша специально так выбрил волосы, чтобы лоб его казался более высоким, и я с плохо скрытой неприязнью ответил: «Вы не угадали, ведь с деревом не прогуляешься вместе». Все рассмеялись. Молодой человек, откинув назад лысоватую голову, произнес: «Да, вы правы. Дерево – это друг, который никогда не уходит». Тут пожилые дамы окликнули девушку. Она поднялась с недовольным видом. Я смотрел на ее удаляющуюся фигуру и только тогда обратил внимание, какая она статная, сильная. В этот момент молодой человек со странными залысинами представил мне стоящего рядом юношу. Было такое впечатление, будто он только что вымыл голову, на волосах блестели капли воды. Однажды, еще мальчиком, я вздумал причесаться подобным образом, и моя бабушка тогда сказала: «Похоже, тебя облизала корова». Вновь пришедший опустился рядом со мной, где раньше сидела девушка, и сразу принялся разглагольствовать: «Господи, этот сеньор просто неисправим!» Я бы с удовольствием парировал: «Ну а вы столь очаровательно женственный», но вместо этого спросил: «А как его зовут?» «О ком вы?» «О том невыносимом сеньоре». «Да я не запомнил. Какой-то видный деятель, действительно политик, к тому же непременный участник разных литературных диспутов». Я взглянул на молодого человека со странно выбритыми волосами, который лишь развел руками, словно говоря: «Ничего не поделаешь». Вскоре появилась племянница пожилой дамы и, схватив за руку юношу-очаровашку, резко стащила его с дивана, капли влаги с его волос упали на пиджак. Девушка возобновила прерванный диалог. «А я с вами не согласна».
«Почему же?»
«Меня удивляет, что вы не знаете, на какие хитрости пускается дерево, чтобы иметь возможность гулять вместе с нами».
«На какие же?»
«Через определенный промежуток оно вновь появляется рядом».
Нас восхитила ее фантазия, и девушка воодушевилась.
«На бульваре деревья выстраиваются друг за другом, стремясь указать нам путь. Если смотришь вдаль, деревья соединяются вместе и, наклоняясь, помахивают ветвями, приветствуя нас, а по мере приближения расступаются, давая нам возможность пройти».
Эти слова она произнесла шутливо, с некой театральной интонацией, словно боясь показаться слишком романтичной. От смущения и удовольствия щеки ее зарделись. Неповторимость мгновения была нарушена юношей-очаровашкой.
«А представьте, что мы оказались в лесу ночью. Деревья враждебно начинают преследовать нас. Они сначала расступаются, пропуская, а затем неожиданно бьют ветвями, преграждая путь, и мы в испуге замираем перед живыми, колючими ветками».
Тут девушка не выдержала:
«Боже праведный, он словно белоснежка». Мы рассмеялись, а она, наклонившись ко мне, тихо сказала, что хочет задать один вопрос, и мы направились в соседнюю комнату, туда, где стоял кувшин с яркими цветами.
Она облокотилась о стол и, откинув назад волосы, спросила:
«Ответьте прямо,
Что все-таки заставило героиню рассказа покончить жизнь самоубийством? Ну, этот вопрос надо задать ей.
А вы не можете ответить за нее?
Это все равно, что общаться с персонажами сновидений. Опустив глаза, девушка улыбнулась. Теперь я мог рассмотреть черты ее лица, линию рта. Губы ее словно застыли в вынужденной улыбке, которая не хотела покидать лица. Мой взгляд с наслаждением впитывал яркость этих влажных, пухлых губ. Наверное, она следила за мной из-под опущенных ресниц или просто подумала, что может прийти мне в голову в наступившей тишине, и резко наклонилась, спрятав лицо. Прямо перед моими глазами оказалась густая копна вьющихся волос, нежная кожа пробора, и это вдруг напомнило мне куриное оперение, дрожащее под порывами ветра. Я представил себе, и это доставило мне удовольствие, что голова эта, большая и теплая, принадлежащая человеческому существу, могла бы принадлежать и царству птиц. Цвет этих волос был редкий, изысканный, словно некая разновидность оперения. В комнату вошла одна из тетушек, та, что с невыразительным лицом, неся поднос с рюмками ликера. Девушка подняла голову и сразу услышала предупреждение тети.
«Будь с ним начеку! Смотри, взгляд у него, как у лисы!»
В моем воображении снова мелькнул образ курицы, и я сказал, «Сеньор, ведь мы не в курятнике!» Когда мы остались одни, я пригубил ликер. Он оказался приторно сладким, неприятным на вкус. Девушка вдруг спросила,
«А вы никогда не хотели заглянуть в будущее?»
И она вытянула губы, словно стремясь спрятать их в рюмке. Нет, но мне всегда было интересно знать, что происходит сейчас, в эти мгновения, с другим человеком, или представить, чем бы занимался я сам, окажись где-нибудь в другом месте.
А что бы вы делали сейчас, если бы меня здесь не было?
Уж это я знаю точно. Вылил бы этот ликер в кувшин с цветами. Потом меня попросили исполнить что-либо на пианино. В зале я заметил, что хозяйка, склонившись к сестре, с отсутствующим взглядом слушала, как та ее в чем-то убеждает. Пианино, маленькое и старое, было плохо настроено. Я не знал, что играть, но едва я коснулся клавиш, как дама с затуманенным взором зарыдала, и все сразу замолчали. Сестра и племянница увели ее куда-то. Девушка вскоре вернулась и объяснила, что тетя не может слушать музыку с тех пор, как умер ее супруг. Они любили друг друга всю жизнь, с детства. Гости стали постепенно расходиться. Те, кто задержался, старались говорить все тише и тише по мере того, как опускались сумерки. Свет никто не зажигал. С трудом пробираясь в полутьме, задевая стулья, я покидал залу одним из последних. И тут путь мне преградила девушка. Она сказала,
«У меня к вам просьба».
Больше она не произнесла ни слова, а прислонившись к стене, потянула меня за рукав. Это был рассказ Фелисберта Эрнандес, а свет никто не зажигал.